Слава Богу за благословение, которое Он дает нам, и мы ощущаем Его благословение с самого утра. Аминь. Мы ощущаем Его благословение, Его присутствие с самого начала этого собрания. И Дух Божий, Дух Святой сегодня объединяет сердца наши. Дух Святой сегодня прикасается к нам, и мы ощущаем Его благословение, и радостью наполняется наше сердце. Я верю, что Бог благословит нас сегодня. Приветствие вам с нашего города, с нашей страны, России. Мне кажется, что для вас Россия в какой-то степени близка, потому что многие из вас русскоговорящие, да? Хотя мы живем в Латвии. Вот, но я как-то вот, когда в Латвию приезжаю, общаюсь, ну, в основном, наверное, с русскими или с русскоговорящими. И такое ощущение, что никто не знает никаких новостей Латвии. Все знают, что происходит в России. Вот. Все переживают за Россию, все живут всеми новостями России и радуются за Россию. А мы радуемся за Латвию. Приезжаем и наслаждаемся здесь прекрасным гостеприимством и благословением, которое Бог дает здесь. Давайте мы откроем Священное Писание, прочитаем из книги Захарии 4 главу, с первых стихов. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, пробудил меня, как пробуждает человека от сна его, и сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу вот светильник, весь из золота». И чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его, и 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорящему со мною, что это, господин мой? Ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? Почему-то ангел удивился. Ангел легко мог это прочитать. И сказал ей, не знаю, господин мне. Тогда отвечал он и сказал мне, так, это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки, и окончат его. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля, те 7? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Из книги Ездры прочитаем 4 главу. С 1 стиха. И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу, Богу Израилеву. И пришли они к Зарававелю и к главам поколений и сказали им, будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему. И ему приносим жертвы от дня Сардана, царя Сирийского, который перевел нас сюда. И сказал им Зарававель, и Иисус, и прочие главы поколений израильских, не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилю, как повелел нам царь Кир, царь Персидский. И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему строению. И еще одно место из послания апостола Павла 2 Коринфянам, 6 глава. Прочитаем 14 стиха. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель». Очи Господа обозревают всю землю. И когда Господь смотрит на некоторых людей, Он радуется. Когда очи Господа смотрели на Зарававеля, написано, радостно смотрят очи Господа на Зарававеля. Бог смотрел на него и радовался. Как ты думаешь, как вы думаете, когда Бог смотрит на тебя, Он радуется или печалится? Ты радуешь Господа или оскорбляешь Духа Святого в своей жизни? Какое отношение у Господа к тебе? Какое твое отношение к Нему? Когда Господь смотрел на Зарававеля, что-то очень радовало в нем. Знаете что? Куда смотрел Бог? Говорит, очи Господа, они радуются. Бог радуется, когда смотрит на строительный отвес в руках Зарававеля. Зарававель — это человек, который родился в Вавилоне. Вообще имя его такое, Зарававель, что означает «рожденный в Вавилоне». И вот он возвращался из плена, и что-то было в сердце этого человека такое, что Бог сказал, вот Зарававель начал строить этот дом. Он начнет его строить, и он его и закончит. Как много в нашей жизни бывает различных начинаний. Как много у нас бывает различных идей, которые мы начинаем. Но не все наши начинания, они доводятся до конца. И часто мне люди приходят и говорят, вот у меня проблема в жизни, что бы я ни начал, вначале вроде бы все хорошо, а потом все рушится, и все, и я понимаю, что я уже этим не должен заниматься, никакого результата не приносит, и начинаю другой, и одни начинания в жизни. Но у Зарававеля было что-то особенное, что Бог был уверен, что Зарававель положит основание этому дому, и он его и закончит. Что-то было особенное у этого человека. И особенное, знаете, что было у него? Это строительный отвес в руках Зарававеля. Кто из вас знает, что такое строительный отвес? Строительный отвес – это самый-самый древний инструмент строительный, который за тысячелетия не изменился. Все меняется. Но строительный отвес, он не меняется. И знаете что? Он очень простой. Это всего лишь веревочка и в конце грузик. или какой-нибудь свинцовый, железный или просто камушек. И служит он для установления вертикали. Есть очень много измерительных различных инструментов, которыми меряют меру веса, килограммы, граммы, там, фунты, литры, галлоны, сантиметры, дюймы. И у каждого народа есть какие-то свои измерительные инструменты и меры веса, меры длины. Но у всех есть одна мера, которая устанавливает вертикаль. И Господь говорит, мне нравится в Зарававеле то, что он следит за вертикалью. И в него в руках это точнейший инструмент, который говорит о вертикали. Вертикаль. Символ взаимоотношения человека и Бога. Вертикаль. Символ неизменного Слова Божьего, которое Бог посылает с неба, чтобы выстраивать отношения с человеком. И когда Бог смотрел на Зарававеля, Бог увидел в нем человека, который богобоязненный. Бог увидел человека, который трепещет перед его словом. Бог уверенностью мог сказать, вот Зарававель закончит. Он начал и закончит строительство этого дома. Потому что Зарававель, человек, у которого в сердце было желание искать Бога. Человек, который искал взаимоотношения с Богом. Когда мы начинаем какие-то наши дела, мы рассчитываем на многие различные, ну, скажем, ресурсы, которые нам помогут завершить. Мы начинаем дело, и мы рассчитываем, почему мы сможем завершить. Посмотрим на деньги, которые у нас есть в банке. Смотрим на наши способности, смотрим на наше образование, смотрим на людей, которые окружают нас. Мы говорим, вот с такими людьми я могу много чего сделать, да? Мы смотрим на условия, мы смотрим на экономику в нашей стране, мы смотрим на то, на другое, на третье. Но вы знаете, это не есть залог твоего успеха. То, что ты начал и ты закончишь. Залог успеха в любом твоем деле – это твои правильные взаимоотношения с Богом. Это не твоя идея. Это не твои мудрые высказывания. Это не твой ум. А твои взаимоотношения с Богом. И когда Бог смотрел на Зарававеля, знаете, что он сказал? Это слово Божье к Зарававелю. Не воинством и не силой. То есть не человеческими усилиями, не человеческими какими-то достижениями, но... Духом моим, говорит Господь Саваоф. Именно потому, что Духом Божьим или сила, основа, то, на что опирался Зарававель, была сила Божья, поэтому Бог был уверен в нем, что этот человек завершит начатое дело. Этот человек сделает то, что на него возложено. Этот человек исполнит желание Божье, чтобы построить дом Богу. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни вы видели успех, устройство, вы хотите, чтобы в вашей жизни вы видели благословение Божье, вы хотите, чтобы в вашей жизни начатое дело, оно имело успех и завершение, ищите взаимоотношения с Богом. Интересное видение было показано Захарии. Светильник. Кто-то из вас читал это место. Знаете, я читал многократно этот стих, и для меня как-то вот неинтересно было представить для себя, что же там видел Захария. А потом я как-то задумался. Все-таки вот это видение, это было написанное что-то, что значило не воинством и не силою, но Духом Божьим. Я внимательно почитал и нарисовал картину, как выглядел этот светильник. Этот светильник, он немного отличался от того семисвечника, который был в храме. Он отличался тем, особенно отличие этого светильника было тем, что вверху был сосуд для елея. И с этим сосудом соединялась, трубочками соединялась каждая лампада. Если тот светильник, который был в храме, там были лампады, и в которые постоянно была задача священника подливать туда масло, то этот светильник был особенным. Там был сверху сосуд для елея, откуда масло истекало в каждую лампаду. Вы знаете, устройство сегодняшней церкви – это то, что видел Зарававель. Потому что и был храм Соломону, и был храм Зарававеля. И то, что строил Зарававель, это было прообразом благодати Божьей, вообще устройство церкви, что говорит о том, что каждый из нас должен быть соединен с Духом Божьим. И вот в этом успех. Бог хочет, чтобы каждый из нас жил в такой христианской жизни, чтобы мы имели откровение от Бога, чтобы Дух Божий направлял нас. Не тогда, когда мы приходим в церковь, и мы святы, мы идем с церкви, пока еще с братьями и сестрами все у нас хорошо, но когда уже никто не видит, когда уже никто не наставляет нас, тогда мы сразу теряемся. И начинаем делать все то, что делают мирские люди. Но те, которые связаны с Духом Божьим, те всегда питаются от Бога. Те всегда имеют это помазание от Бога, которое, Библия говорит, оно учит нас. Сегодня, вы знаете, я слышу, как верующие люди, они держатся некоторых принципов. Сказали, сделал. Не сказали, значит, не сделал. Но вы знаете, христианин – это человек, которого помазание учит. А помазание учит тогда, когда твое сердце связано с Духом Божьим. Тогда помазание тебя будет учить. Тогда, когда ты будет какое-то искушение в твоей жизни делать что-то неправильно, помазание, оно будет учить тебя. И это жизнь каждого верующего человека, когда помазание учит нас. Не воинством и не силою, не человеческими усилиями, не человеческой структурой или устройством, не человеческими достижениями, не новаторскими идеями, не нанотехнологиями, но Духом моим, говорит Господь. И сегодня послание Божье для каждого из вас, чтобы мы посмотрели, а как устроен мой светильник. Мы словно лампада в этом светильнике, которого видели Зарававель, который стоит и должна гореть. И помазание для него приходит сверху. И соединение есть с ним через Иисуса Христа. С помазанием, которое от Бога. С помазанием, которое от Духа Святого. И вы знаете, я верю, что каждый из нас должен стремиться к тому, чтобы бодрствовать над тем, что помазание, оно учит нас. Нуждаться в этом Божьем помазании, нуждаться в этом Божьем присутствии, нуждаться в этой Божьей славе и не считать, что все прекрасно в твоей жизни, все хорошо, если вдруг ты почувствовал, что Дух Святой не учит тебя, что помазание не изливается на тебя. Это неправильная жизнь христианина. Христианин – это человек, который в помазании, во время поклонения, которые в помазании во время проповеди, которые в помазании, когда уходит из церкви, который всегда переживает Божье помазание, которого Дух Святой продолжает учить, на котором есть помазание, которое не просто создает некое приятное ощущение. А что делает помазание? Кто из вас знает? Помазание, оно учит. Оно наставляет. Очи Господа обозревает всю землю. И Бог сегодня смотрит на тех людей, в руках которых есть строительный отвес. В руках которых есть неизменное Божье Слово. В руках которых есть богобоязненность. Бог, обращаясь к человеку, говорит такие величественные слова. Я попрошу вас, вдумайтесь в эти слова. Мы их многократно слышали, но попробуйте их по-новому воспринять. Небо – престол мой. Представляете Бога, да? Он говорит. Земля – подножие ног моих. И спрашивает Бог. Где место покоя моего? Где вы устроите дом для меня? Для такого великого Бога. Где? А вот, на кого я презрю? На кого? На смиренного и сокрушенного духом и трепещущего перед словом моим. И представьте себе, вот сердце, трепещущее перед Богом, перед Его Словом, смиренное сердце перед Богом больше, чем вселенная. Потому что вселенная, земля не может вместить Бога, а сердце смиренное и дух, трепещущий перед Словом Его, вмещает. Говорит, я на того презрю. Это так важно, это так величественно, это так ценно в глазах Божьих. Человек, трепещущий перед Его Словом. Человек, смиренный перед Богом. Человек, который ищет взаимоотношения с Богом. Человек, для которого важно отношение с Богом. Человек, для которого важна молитва. Человек, для которого важно Слово. И Бог радостно смотрит на такого человека. И если в твоих руках строительный отвес, Бог радуется за тебя. Почему? Потому что Бог радуется, когда у тебя успех. Нам иногда кажется, Боже, мы молимся, говорим, Боже, благослови, благослови, благослови там, благослови, в том благослови, в этом мое дело. А Бог не благословил. Ну, Боже, ну почему ты не благословил? Бог хочет тебя благословить, но твое благословение в твоих руках. Бог так радуется, так веселится, когда видит, что у твоей жизни все построено так, что ты достигаешь благословения, успеха в жизни. Бог радуется, смотря на людей, которые построили жизнь свою так, которая сулит им будущее, которая дает им благословение. Бог хочет благословить твою жизнь. Бог хочет радоваться за тебя. Бог хочет веселиться. Бог хочет улыбаться, смотря на тебя, какой у тебя в жизни успех. Какое устройство в твоей жизни, как начиная дело, ты заканчиваешь его. Бог хочет радоваться вместе с тобою. Нам кажется, о, иногда Бог, ты против меня. О, как же так в моей жизни, то и другое, третье, четвертое, десятое получилось, все нехорошо, все плохо, все не так. Что в твоих руках? На что ты делаешь упор в твоей жизни? В чем основа твоей жизни? В чем залог твоего благословения? Что в твоих руках? Чем ты ориентируешься? Если ты ориентируешься Божьим Словом и ценишь взаимоотношения с Богом, тогда в твоей жизни будет успех. Знаете, если в нашей жизни что-то не так в вертикали, извиняюсь, в горизонтали, где-то немножко криво мы сделаем горизонтальную линию, будет выглядеть не очень красиво. Но если мы сделаем неправильную вертикаль в строительстве нашем, это не просто будет некрасиво, это разрушится. Знаете, если у нас где-то не получается с кем-то найти общий язык, ну, бывает. Но если у тебя не получилось с Богом найти общий язык, это катастрофа. Вы знаете, некоторые люди живут по-другому. Они говорят, о, у меня так хорошо со всеми людьми, я со всеми людьми лажу, у меня все хорошо, я дружу со всеми, с теми, с другими, с третьими, и с мирскими, и не мирскими, все мои друзья. Скажи, а друг ли твой Бог? Как у тебя с Богом сегодня? Так много людей сегодня хвастаются, как много у них знакомых, как много у них друзей, как много у них связей всяких. А хороша ли связь у тебя с Богом сегодня? Можешь ли ты сказать, что ты человек, смиренный, сокрушенный перед Богом и трепещущий перед Словом Его? Мне поражает вот эта вот точность, понимание сердца Бога в Зарававеле. Вот представьте себе, если бы в руках Зарававеля не был отвес, не было выстроено отношение с Богом, точно не построил бы. Первая же преграда, препятствие сразу же бы разрушило всю хорошую идею. Вот смотрите, идет Зарававель с Вавилона строить дом или храм Богу. Приходит, закладывает основание, и евреи, братья приходят помогать. И тут же написано, услышали враги наши. А насколько они враги? Кто из вас знает, насколько это были враги? Да они особо-то не враги были. Они просто жили вместо них. Тех отвезли в Вавилон, а с Вавилона пришли и жили в Израиле. Просто были те люди, которые не поклонялись Богу. Да нет, как не поклонялись? Они же говорят, мы поклоняемся вашему Богу. Язычники, они пришли и говорят, мы будем вместе с вами строить дом Богу вашему. Вау! Какой успех! Какое благословение! Какое устройство! Даже враги наши нам хотят помогать. Это так может мыслить человек, у которого нет отвеса в руках. Так может мыслить человек, который не знает сердце Бога. Так может мыслить тот человек, который не знает Божьего Слова. И Зарававель услышал, и другие главы поколений сказали, нет. Вы хотите строить храм Богу нашему? Нет. Сколько? 70 лет вы здесь прожили, да? И наш Бог, Он не стал вашим Богом? Нет. Не надо строить храм Богу нашему. Мы сами будем строить храм нашему Богу. То, что вы приносите жертвы нашему Богу, это не говорит еще то, что ваше сердце посвящено Богу. Потому что вы приносите жертвы не только нашему Богу. У вас еще сотни ваших богов есть, которым вы приносите жертвы. И вы поставили нашего Бога наряду с вашими богами. Нет, наш Бог не сядет наряду с богами другими. И вы не будете строить храм Богу нашему. Это было такое правильное решение, которое позволило Зарававелю продолжить строительство и быть сильным. Знаете, у дьявола есть несколько таких тактик для того, чтобы завоевать и победить народ Божий. Вначале он начинает преследовать, гнать церковь. А когда это не работает, ну, меняется, может быть, положение, меняются какие-то взгляды у людей. Его подход – предложить руку дружбы. Библия говорит, дружба с миром, вражда против Бога. Не становитесь под одно ярмо с неверными. Не делайте вместе с ними служение и поклонение Богу. Не делайте этого. не знаю, помнил ли Зарававель ту печальную историю с Валаамом, но я думаю, Бог знал. Помните историю с Валаамом? Что он сделал? Он не мог победить Израиль, он не мог его проклясть, ничего не мог сделать. А что он предложил? Он предложил Валааму, или Валаку, Валаам, Валаку предложил, подружиться с израильским народом. Вначале Валак хотел победить его, а потом пришел и говорит, а зачем враждовать, а? А давайте будем дружить. Вы будете отдавать ваших дочерей нам в жены, а мы будем брать ваших дочерей в жены. Вот, и, ну, будем так вот дружить. И знаете, к чему это привело? К развращению. Язычники пришли к Израилю и начали изнутри развращать израильский народ. Написано, они стали погибать, потому что стали в дружбе с язычниками, стали в дружбе с теми, кто не поклоняется Богу. Знаете, что я заметил? Сегодня дьявол предлагает церкви, это повсеместно. Я просто сегодня говорю вам, церковь, чтобы вы бодрствовали, предлагает дружбу. Помощь. Не так давно ко мне пришли из ФСБ. Говорят, время прошло. Время гонений прошло, мы теперь ваши друзья. Если нужна будет помощь, мы все можем. Обращайтесь. Я говорю, знаете, помощь точно нужна, но у меня есть хорошая практика обращаться за помощью только к Богу. И если мне нужна будет помощь, будьте спокойны, я никогда не буду обращаться к вам. Знаете, а лестно было, знаете, так лестно было, когда такие дядьки большие приходят тебе и говорят, ну вот, мы готовы вам помочь. Вот у нас есть проблема, и нас что-то объединяет с вами. Вот мы против наркотиков, и вы против наркотиков. Вот вместе и будем работать. Вот мы против сиротства, и вы против сиротства. Вот давайте будем вместе работать. Вот мы за демографию. И вы вот, давайте как-то вот все, у нас много общего, вы знаете, то, что у нас есть что-то общее, это не значит, что мы можем быть вместе. Есть что-то другое, что может нас объединять. Сегодня люди объединяются, христиане объединяются с мирскими организациями, идут вместе в бой. Это самое страшное, что можно придумать. Давайте будем идти против страшного зла 21 века, гомосексуализма, и объединяться со всеми. И бандитами, и мусульманами, и буддистами, с кем угодно, лишь бы только за одну идею. Так поймите, не это нас объединяет. Знаете почему? Потому что оружие, воинствование у нас совершенно разные. Ты что забыл, что не воинствами, не силою, но духом моим, говорит Господь. А мы чего? А нам нужно уже, чтобы вот как-то показаться сильными. Ну что, мы тут одна церковь, слово истины будем выступать. А давайте мы со всеми организациями объединимся и так вот, ух, как выступим, как сделаем что-то. Поймите, вы думаете, в этом сила? То, что мы начнем объединяться с другими религиями, в этом наша сила. Да вы знаете, это наше поражение будет, если вдруг это состоится. Потому что не воинством и не силою, но духом моим говорит Господь. И наша сила в отвесе, взаимоотношении с Богом и в Слове Божьем. Поэтому Павел говорит, не склоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Мы не можем вместе с неверными поклоняться Богу. Я недавно присутствовал на одном концерте, который церковь устроила в честь своего дня рождения. Приглашая меня, они сразу сказали, что будет круто, потому что они пригласили к участию в их концерте городскую капеллу, хор. И знаете, эта капелла, она действительно спела. Они даже выучили христианские, православные какие-то вот песни. И они взяли где-то полчаса времени. Они были первыми, они очень красиво выглядели. И они спели. И церковь была горда. Ух! Мы смогли выйти на уровень. Какой? На какой уровень? Взаимоотношения с мирскими людьми? И что здесь было видно? Знаете, что было видно здесь? Было видно то, что церковь ничего не значащая. Что церковь ничего не может. И вот этот хор затмил все остальное выступление. Нам это надо? Это, знаете, это когда человек понимает, что силою своей я достигну какой-то высоты. Мне нужно признание. Сегодня церковь чувствует немножечко себя, слабовато как-то так. Слабовато, потому что сначала церковь обозвали сектой и постоянно обзывали сектой. А потом говорят, хотите быть не сектой? Хотите, да? Давайте с нами дружить. А мы думаем, слушай, так это же классно. Будем сейчас дружить со всеми и нас сектой не будут называть. Нам это надо? Да пусть как угодно нас называют, лишь бы в наших руках остался отвес. Лишь бы Слово Божие было в сердце нашем. Лишь бы мы искали взаимоотношения с Богом. Не дружбы с миром нам сегодня надо, а нам нужно взаимоотношение с Богом. Нам нужно вертикаль выстраивать, друзья. Потому что выстроенная вертикаль, оттуда можно уже поставить нормальную горизонталь. Сегодня придумано очень много различных других инструментов. И когда я строился, я взял какую-то треножку, какой-то инструмент, где мне нужно было выставить углы, там горизонтали и все такое. И вы знаете, для того, чтобы работал этот инструмент, знаете, что надо было? Отвес. Без отвеса он не мог работать. В нем стоял отвес. И по отвесу я должен был его выставить. Полчаса его выставлял, и только тогда он начал работать. Поймите, если тебе предлагают хоть какие-нибудь инструменты другие, пойми, ничего без отвеса точно работать не будет. Все проверяй отвесом. Поэтому все новые какие-то программы, идеи и так дальше, они работать могут. Есть, при том случае, если они будут соответствовать отвесу. А там без отвеса, вы знаете, тут все что угодно может быть, и им доверять невозможно. Электроника сегодняшняя, где-то батарейка села, где-то еще чего-то, где-то кто-то стукнул, где-то упало, и все, уже инструмент правильно не показывает. А отвес всегда показывает, он самый простой, самый верный. Библия говорит, смотрите, чтобы вы не уклонились от простоты во Христе Иисусе. Вот Слово Божье, простота взаимоотношений с Богом, вот оно, наше оружие силы. Взаимоотношения с Богом, действие Духа Святого, вот в чем наша сила сегодня. А не поиск каких-то вот крутых, извините за слово, каких-то интересных взаимоотношений и новаторских идей, и новаторских технологий. Не в этом наша сила. Если и есть у нас какие-то новаторские технологии, если и не есть, но мы что-то используем сегодня современное, друзья, то только в том случае, если мы его идеально проверили отвесом. Вы понимаете, о чем я говорю? Только в том случае, если мы проверили его Божьим Словом. Только в том случае, если мы в молитве пристали перед Богом, и Господь Духом Святым подтвердил, сказал, да, вы можете двигаться в этом, мы понимаем, что мы движемся Духом Божьим. Знаете, мне как-то вспоминается одна история. Я думаю, это какая-то притча, может быть, это не настоящая история, это из древней мифологии. Кто-то из вас слышал про троянского коня? Кто-то слышал, кто-то нет, но я немножечко вам суть напомню, потому что там именно поставлена вот эта вот мысль. Когда данайцы хотели взять Трою, воевали против нее. Ну, было там у них конфликт, не будем вдаваться в подробности. Суть вот в чем. Они не могли захватить этот город. И что они придумали? Они сделали коня, куда спрятались воины, и не поставили его у входа в город и написали. Очень красиво. Это дар богини Афине, то есть ихней богини, оставили уходящие данайцы и ушли, как бы. Понимаете, дар. Хотят многие принести дар. Вот эти вот враги израильтян, они хотели принести дар. И вы знаете, когда троянцы вышли, они посмотрели на этого коня. Их враги оставили дар. Их богиня Афине. И они были счастливы, что это оставили якобы уходящие данайцы, то есть сдались. Они затащили этого коня в свой город. И ночью, когда все спали, десяток воинов вышли с этого коня. И знаете, что они сделали? Ну, убили стражу и открыли ворота. Открыли ворота для всей армии, которая якобы уходила, но не ушла. И город таким образом был взят. Сегодня мир предлагает нам дружбу. Что-то маленькое. А что эти десяток воинов могут сделать? Они, когда войдут в твою жизнь, они откроют твое сердце для этого мира. Сегодня я слышу, как христиане начинают проповедовать, мы, христиане, должны быть с широкими взглядами. Мы должны быть просто широкими взглядами. Не знаю, откуда взялась вот эта формулировка. Библия говорит, что мы должны быть с узким взглядом, потому что узок путь и врата в небо тесны. И наши широкие взгляды должны помещаться в эти узкие двери, которые есть Иисус Христос. И если наши взгляды не помещаются в эти узкие двери, которые есть Иисус Христос, не надо мне эта помощь. Сегодня идет движение к тому, чтобы все религии пришли в некоторое объединение. И нас начинают объединять общие идеи. Что-то начинает объединять верующих людей. И мусульман, и буддистов, и кришнаитов, и христиан, и православных, и католиков. Так выгодно, чтобы все были объединены. Но угодно ли это Богу? Ну так, единство всегда же угодно Богу. Нет, не всегда. Единство в духе, вот это Богу и угодно. А единство без Духа Божьего, это Богу не угодно. Я не буду объединяться, идти, чтобы поклониться Богу ни с кем, кто не поклоняется Богу, кто не признает Иисуса Христа Божьим Сыном. Я не буду вместе ни с кем идти на войну, кто не исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим. Ведь Библия конкретно и ясно говорит, если кто-то не исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, это не тот, с кем я должен объединяться. Вот этот ясный, четкий ответ. Я не буду против них враждовать. Оружие воинствования моего не плотские. Но если сердце твое откроется для Господа, и ты сможешь принять Иисуса Христа, неважно какой ты культуры, какой ты деноминации, важно, что сердце твое открыто для Иисуса Христа, и ты исповедуешь Иисуса Христа, Сыном Божьим, а не Царицу Небесную. Ты исповедуешь Иисуса Христа, Сыном Божьим, а не какого-то святого, жившего когда-то на этой земле. Ты исповедуешь Иисуса Христа Сыном Божьим и поклоняешься Ему, а не каким-то мощам. Мы должны четко и ясно эти вещи разграничивать. Сегодня различными чудесами наполнена земля. И мы видим реальность, происходят какие-то чудеса. Там мощам преклонились, там мощам... мощи поцеловали... преклонились, перекрестились, что-то произошло. Но не это основа нашего мировоззрения. Есть Слово Божье, которое мы принимаем, которым мы мерим все. Если обезьяна, так же, как и я, любит бананы, и не ест лук сырой, так же, как и я, это не значит, что она годится мне в жены. Не так ли? Если кто-то чем-то похож и говорит, мы так же, как и вы, жертвы приносим вашему Богу, это еще ничего не значит. Сегодня мы готовы раскрыть свое сердце для любого человека, который хоть чуть-чуть нас поддерживает. Хоть на чуть-чуть на нашу сторону стал. И сегодня церковь начинает наполняться отступниками, людьми, которые не рождены свыше, и они приходят в церковь и начинают разрушать ее изнутри. Открывают двери ее, и враги приходят и расхищают ее. Сегодня Бог желает, чтобы церковь Его, она была свята, церковь Его была непорочна, церковь была истинна, и у нас было четко выработано ясное представление того, что мы храним, что мы имеем, в чем наша вера, в чем наше исповедание, и не допускать в свою жизнь ничего мирского. Полувера – это не вера. Полусвятость – это не святость. Полужизнь – это не жизнь. Полупосвящение Богу – это не посвящение Богу. А наоборот скажу. Христианство больше всего проблем и катастроф – это полуверующие, так чувствовал себя Иуда полуучеником. И он принес, он был предателем. И больше всего повлияли на церковь разрушительно это полуверующие люди. То, что мы сегодня видим, православная католическая церковь, там заблуждение сильнейшее. От чего оно произошло? От того, что полуверующие вошли в церковь. Они не родились свыше. Они не покаялись. Они не изменили свое сердце перед Богом. Они просто стали солидарны с тем учением, с той верой, которая была диктована сверху. И все. Именно вот эти полуверующие, они принесли разрушение. А мы сегодня готовы раскрыть сердце и принимать всех полуверующих, полусвятых, полуправедных. И думаем, ну пусть хоть полуправедный будет, чем совсем неправедный. А я скажу нет. нет такого понимания полуправедный. Есть либо праведный, либо неправедный. И мы должны четко определить для себя праведного и неправедного. Библия говорит, что общего у праведного с неправедным, с беззаконием. Вот когда мы начинаем видеть что-то общее у праведного с неправедным, получается полуправедный, полуверующий, полулюбящий. И церковь становится бессильной. Церковь становится слабой для того, чтобы противостать. И знаете что? И это одна из величайших причин, почему церковь не растет. Чем больше мы открываем свое сердце и широко смотрим в этот мир и готовы всех принять, и грешников, и не грешников, а церковь не растет. Почему? Потому что нам нужно искать взаимоотношения с Богом. Слово Божие должно быть нашим ориентиром, и Бог будет прилагать спасаемых церкви. Первоапостольская церковь была такова, о которой было сказано, из посторонних никто не мог пристать церкви, а верующие все более и более прилагались к церкви. К церкви могут прилагаться только верующие, а посторонние нет. Мы должны за этим следить, чтобы верующие люди, искренне верующие люди прилагались к церкви. О, да кто же тогда спасется? О, тогда пол церкви должно сейчас уйти. Знаете, хромлющие, пусть не совратится, а исправится. И сегодня слово, чтобы ты исправился от того, что Ахан был в Израиле грешником. Помните, да? Весь Израиль страдал из этого. Поражение было для всего Израиля, когда был один Ахан грешником. И сколько было шансов ему дано для того, чтобы он покаялся. И он дождался того, когда нужно было его выкинуть из общества Израилева. Друзья, хочу, чтобы каждый из нас подумал и понял, что я, именно я, играю важную роль для созидания церкви. Ты скажешь, да, я, ну вот, посмотрим. Знаешь, если сердце твое не будет избавлено, изменено, перед Богом, если сердце твое не будет в покаянии перед Богом, и он говорит, уже секира при корне лежит, чтобы срубить дерево, не приносящее плода. Когда Иоанн пришел крестить, помните, да? К нему вышла вся окрестность Иорданская, чтобы креститься. Представь себе, Иоанн где-то жил там в пустыне, носил одежду из верблюжьего волоса, какой-то кожаный пояс на нем, ел акриды, саранчу какую-то, дикий мед. И вот такой вот человек, грубо говоря, по-нашему, бомж внешне выглядит, вот такое вот его положение, жил где-то в пустыне, вышел крестить. Ну и кто к нему побежал первый, скажите? Ну, подобные, да? А потом дальше, дальше, и все люди стали приходить к нему. А в конце концов, кто пришел к ним? Фарисеи, книжники пришли креститься. Вот бы нам бы так, а? Чтобы вся мэрия к нам пришла и сказала, крестите наш, пожалуйста. Он бы сказал, завтра же крещение сделаем, ничего страшного, бассейн прямо здесь сделаем. Нам же надо, пусть мэр в нашей церкви будет. Не надо нам, чтобы мэр был в нашей церкви, надо, чтобы Дух Святой был в церкви. Мы не против, чтобы мэр был в церкви, но при том случае, как сказал Иоанн, сотворите достойный плод покаяния. Знаете, сегодня я вижу, когда на передних рядах сидят люди, совершенно грешники, но они крещенные грешники. Мы их крестили, они ведут отвратительный образ жизни, они ведут святую жизнь, они часто стоят в ключевых каких-то позициях церкви. Мы ставим ставки на них. А почему? Да потому что они много жертвуют денег или не жертвуют, поэтому с ними надо дружить. С Богом дружить надо. Выстраивать взаимоотношения с Богом нужно. А если кто-то хочет присоединиться к церкви, он не должен думать, что присоединение к церкви, если он присоединится к церкви, то благодаря его высокому, знатному положению церковь станет крутой. Нет! Твое положение, твоя значимость, твои деньги, они не делают церковь величественной. Церковь величественную делает Дух Святой. А вы знаете, я сегодня слышу, как многие церкви хвастаются. В нашей церкви есть 3 депутата. В нашей церкви есть 4 миллионера. В нашей церкви есть там из Думы, у нас там и там у нас вот. Слушайте, чем мы хвалимся сегодня? Чем мы хвалимся сегодня? Вы думаете, что вот этот престиж, он будет влиять на этот мир, и грешники будут спасаться? Нет. Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь. Вот, что будет делать церковь сильной. Действие Духа Святого. Сегодня Бог ищет настоящих верующих людей. Как-то слышал, люди говорят, а я устал верить. Устал верить. Знаете, что я вам скажу, друзья? Это истина. Верить не устают. Устают сомневаться. Если то, что ты называешь верою, делает твою жизнь несчастной, это не вера. Если то, что ты называешь праведностью, делает твою жизнь несчастной, это неправедность. Если то, что ты называешь святостью, делает твою жизнь несчастной, это не святость. Потому что Иисус Христос, написано, освятил нас, очистил нас. И что сделал? Дал нам жизнь с избытком. И сказал о вере так, чтобы радость ваша была совершенной. Знаете, когда я смотрел на свою жизнь, мне казалось, я устал верить. Говорю, Господи, что-то как-то вот и все. Еле верю. Уже, Господи, ну со всех сил верю. Боже, помоги мне верить. Бог говорит, слушай, хватит сомневаться. О, я тут ищу крупицы какой-то веры. А это не вера. Когда-то я был в командировке. Возвращаясь домой, ну, какое-то время уже был, и знаю, что меня семья ждет, дети меня ждут. И я думаю, пусть радость их продлится подольше. И я позвонил и говорю с сыном одним, что тебе купить? Он говорит, мне самолетик, хорошо, а тебе что? А мне машинку, хорошо, а тебе что? А мне какую-то дудочку, хорошо. Я пошел по магазину, купил это и снова звоню. И говорю, я тебе купил самолетик вот такой-такой. Он, ой, сколько радости было. Он его еще не видел. А он мне уже поверил. А он уже спать не мог от радости. И я всем сказал, что я купил. И я знал, что они уже счастливы. И я еще 2 дня не приезжал домой, а 2 дня они были наполнены счастьем. Что папа везет им подарок. Знаете, почему они были счастливы? Потому что они абсолютно, на все 100% поверили мне. Если бы это было им, это бы был сон, или была вымышлена какая-то идея, и это они просто мечтали об этом, это не сделало бы их счастливой. Мечта не делает твою жизнь счастливую. Слово Божье, обетование Божье, вера в Божье Слово делает твою жизнь счастливой. Если ты 100% веришь, это делает твою жизнь счастливой и радостной. 2 дня они радовались. Потом я приехал, каждому из них вручил по подарке, еще 10 минут радовался, а потом надо было им снова, знаете что? Вера. им нужно было снова обещание. Потому что нас, живущих на земле, радует вера. Поэтому Иисус сказал, я иду на небо. И лучше для вас, чтобы я пошел. Я приготовлю там вам место. Приду опять и возьму себе, чтобы вы были там, где я. Так здорово, друзья, когда мы имеем веру. У нас есть великие и драгоценные обетования Божьи. Обетование вечной жизни, обетование вечной славы, обетование Божьих благословений, Божьего присутствия, Божьего пришествия. И, друзья, если мы в это 100% верим, это делает нашу жизнь счастливой. И ты не устанешь веровать. Не уставай сомневаться. Или если ты сомневаешься, то это может сделать твою жизнь несчастной. Если ты устал, то нет веры. От сомнения. Знаете, нам так хочется иногда чувствовать близко Бога. Нам иногда так хочется чувствовать Его руку. Да? Помните одну историю, когда Петр шел по воде? «Если это ты, — говорит Петр, — да? Повели мне идти по воде». Иисус повелевает ему и говорит, иди. И Петр идет по воде. Почему? Потому что верит слову, он идет по слову. А потом начал сомневаться, и что произошло? Он начал тонуть, а потом что? Погибаю, спаси меня. И что тогда пришлось? А тогда уже слово не работает. Слово уже перестало работать. Тогда уже надо рука. И тогда Иисус подает ему руку. Петр говорит, как классно! Иисус говорит, ничего хорошего. Зачем ты усомнился? По слову идти лучше, чем держать за руку. Было лучше, когда ты шел по слову. Друзья, не сомневайтесь в Божьем Слове. И начинайте капризничать. В твоей жизни все было хорошо. Ты веровал. И кто-то пришел и говорит, слушай, а что ты тут веришь? А вот в моей жизни вот Бог меня за руку держит. За руку держат те, кто погибает. И думаешь, ой, и мне нужно, Боже, и меня за руку. Слушай, а зачем ты сомневаешься? Маловерно, зачем ты усомнился? Ходи по слову. Верь Божьему слову. Верь Божьим обетованиям. И не надо жить в полувере, полунадежде, полулюбви. Это не сделает твою жизнь счастливой. Зачем тебе в жизни вот эти вот проблемы, которые пережил Петр, купаясь в ледяной воде? Зачем тебе нужно? Не лучше ли просто идти по воде? Зачем тебе эти преткновения и спотыкания, чтобы потом сказать, Бог меня спас? Зачем тебе эти проблемы в жизни, чтобы говорить, что Бог меня спас? Как я как-то рассказывал, когда три сына возвращались и схвастались. Один говорит, я шел, и мой конь споткнулся у самого обрыва, чуть не упал, но Бог меня сохранил. Другой говорит, я шел, выбежал лев, была такая проблема, но Бог меня сохранил. А третий говорит, а меня так Бог благословил, что мой конь даже и не споткнулся. К сожалению, многие люди не воздают Богу славу, когда их конь не спотыкается. Воздавайте Богу славу. Держите в руках отвес Ищите взаимоотношения с Богом. Держитесь Бога. Поймите, в чем сила церкви. Сила в движении Духа Святого. И если сегодня ты несчастен от веры, если сегодня ты чувствуешь, что ты устал верить, я сегодня предлагаю тебе перестать сомневаться, а начать верить. Если сегодня в твою жизнь ты чувствуешь, что ты раскрылся и так, знаете, дружишь со всеми, и ты хорошо себя чувствуешь и в церкви, и в мире, все люди с тобой дружат, но ты несчастен в Господе, в твоей жизни не происходят чудеса, люди не спасаются, ты перестал проповедовать Евангелие. Сегодня я предлагаю тебе покаяться. И Библия говорит следующее. Я еще раз хочу это место прочитать. Второе послание Коринфянам, 6 глава. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Вот в чем наша сила, когда Господь среди нас. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь. Вседержитель. Церковь, пусть Дух Божий обновит нас. Давайте мы будем открыты для Духа Божьего. Будем открыты для помазания Божьего. Будем открыты для силы Божьей. Будем открыты для действия Духа Святого. Будем искать взаимоотношения с Богом. И внимательно следить, чтобы в руках наших было это вернейшее мерило. Простейший инструмент Божьего Слова, которого живо и действенно Иисус Христос. Вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус Христос был силен вчера, силен сегодня и будет силен вовеки. Иисус Христос был центром для церкви и силой для церкви вчера, сегодня и всегда. Я хочу, чтобы молились сейчас, чтобы помазание Божие, сила Божия поддержала церковь во имя Иисуса Христа.